Вот новый разворот.
15 часов 35 минут в Москве, на Эхе дневной разворот, и в ближайшие 25 минут мы вам предлагаем фрагмент интервью, которое Сергей Говорухин, режиссер-документалист, давал нашим обозревателям Ренату Валиуллину и Ксении Лариной. Сергей Говорухин был довольно часто гостем нашей радиостанции, и у нас был большой выбор, какой именно кусочек беседы вам предложить. Мы остановились вот на этом, который проходил в 99 году.
11 часов 39 минут. В студии с вами Ксения Ларина, Ренат Валиуллин тоже сейчас появится. И я представляю вам нашего гостя. Это Сергей Говорухин. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Сергей Говорухин – режиссер, журналист, писатель. Не знаю, что еще добавить. Наверное, и оператор тоже. Да? Или я ошибаюсь? Нет? Ну, а для себя все-таки, если представить одним словом, как бы вы себя представили? Какая профессия все-таки является главной?
Ну, главное все-таки литература.
Литература. У вас одна книга пока только есть?
Да, пока да? одна, к сожалению.
Почему не получается? Это объективные обстоятельства?
Ну, как бы они и объективные, потому как моя литература сейчас не очень интересна книгоиздателям, она, будем так говорить, некоммерческая. Ну и субъективно, это моя собственная лень.
Но пишете все равно.
Но пишу, но, конечно, не в таком объеме, в каком хотелось бы.
Фильм, который, о котором говорят и часто, и много, и говорили, когда он был показан в Москве, а потом и по телевидению, ваш фильм «Проклятый и забытый», посвященный Чеченской войне, обсуждался и продолжает обсуждаться как журналистами, так и зрителями. Отношение к фильму к этому неоднозначное. Я бы хотела именно с этого начать наш разговор. Сереж, вот вы сами как восприняли это отношение к вашему фильму? Вы понимали, от чего это происходит? От чего очень многие его не приняли?
Ну, это, в общем, как бы объяснимо для меня, но, к сожалению, мне непосредственно этого фильма, не, в общем, потом как бы в устных отношениях так и не удалось убедить людей, перед какой страшной угрозой мы стоим. Потому что основные претензии к фильму это были в плане перебивок между военной и как бы мирной жизнью.
Вот это противопоставление, да?
Да, ну, из этого противопоставления мы-то выбрали, ну, всю ту грязь и пошлость, которая вообще допустима в нашем обществе. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что, к сожалению, мы не понимаем, какая вот страшная бездуховная сила на нас надвигается, которая просто, ну, еще год-два и сметет нас с дороги на обочину, и там мы будем уже лежать и поражаться тому, как мы это пропустили. Вот это как бы был основной камень преткновения, особенно после премьеры в Центральном доме литераторов. Потом картина была немного переделана, чуть сокращена, как бы был добавлен авторский текст для того, чтобы
объяснить.
Да, объяснить более-менее подробно все это. Ну, сейчас я не знаю, сложно сказать. Вот, допустим, на 9-м открытом фестивале российском, который является у нас единственным по документальному кино, все-таки фильм получил гран-при. В общем, это какой-то определенный показатель, как мне кажется.
Сергей, а как можно определить вот коротко эту силу, которая, как вы говорите, сметет нас скоро? Что она из себя представляет?
Ну, это, к сожалению, вот та какая-то тусовочная жизнь, тусовочно-богемная, что ли. Ну, поскольку, ну, должна быть у государства какая-то идеология. Ну, хоть какая-нибудь должна быть.
Отсутствие нашего государственной идеи, да?
Да, у нашего государства никакой идеи нет. Ни плохой, ни хорошей, ни тем более уж идеи здравого смысла. И поэтому вот, как бы, особенно молодежь, да и не только молодежь, и люди гораздо более старшего поколения уходят вот в этот отрыв. И это и наркотики, и все эти дискотеки, и все-все прочее, стриптиз-клубы. Ну, наверное, это не так плохо, но это, к сожалению, превалирует в нашей жизни на сегодняшний день. И превалирует очень существенно.
То есть вы считаете, что эти вещи, в принципе, несовместимы, да? Вот жизнь, скажем, человеческая, нормальная, да, умная, нужная самому человеку, и то, что сегодня происходит в мире, в частности, в стране, в частности, в Москве, если говорить именно о свободном времени, так называемом досуге, да, который
устроен. Да, нет, ну я говорю, что можно пойти в стриптиз-клуб, на дискотеку, в этом нет ничего плохого. Но когда это становится нормой жизни, и там проходит вся жизнь, то уже мы же понимаем, что все остальное это как бы вытравляется в человеке. И с каждым днем число вот тех, кто уходит в ту область, оно растет и растет. очень существенно.
Вы знаете, наверное, это не только проблема нашей страны, нашего общества, потому что я, допустим, вспоминаю, наверное, вы видели, Ренат наверняка видел этот фильм, когда только видео появилось, фильм документальный, который назывался «Это Америка». Я помню, я его смотрела, вот он был, да, тоже был построен на такого рода противопоставлении, да, там была и...
Ну, такая экстремальная Америка, начиная от стриптиза, кончая там...
И Вьетнамской войной в том числе.
Да, и Вьетнамская война тоже, да.
То есть эта болезнь, наверное, не только с России в данном случае, но и многих других стран. Хотя Бог его знает. Я не знаю, как вы к этому относитесь.
Да как раз есть... вот Россия-то... Ну, Россия-то отдельная статья. Просто я вот тут никак задумался недавно. Вот мы всегда говорили, что Советский Союз был, допустим, тоталитарным государством. У нас существовал железный занавес и прочее, прочее. Но ведь... той тоталитарности, которой добилась Америка, она, в принципе, ведь своим вот этим подделкой искусства, ну, даже не подделкой, я даже не знаю, как это назвать, она ведь оккупировала умы всего мира практически. Там где-то только, может, во Франции есть вето на американское кино,
и
на американскую литературу.
И то они, кстати, к этому пришли не сразу, они тоже боролись достаточно долго.
Вот, а в принципе они добились практически духовного, ну, бездуховного, будем так говорить, влияния над миром. Это то, к чему мы всегда относились очень пренебрежительно. Для нас всегда культура была там 10-й статьей расходов и вообще интересов государства. В Америке была долгая такая программа, и теперь вот они практически господствуют в мире-то.
Но если говорить об идеологии, наверняка можно согласиться с тем, что уж в Америке уж то-что идеология как раз есть.
Конечно.
И не самая плохая, потому что они такие патриоты, такие просто гипертрофированные. И это видно, что наверняка, что это, во всяком случае, мне кажется, что это искреннее проявление любви к своей родине.
Я не согласен.
Нет?
С этим. У них есть какая-то идеология, но в то же время она, к сожалению, очень ущербна и губительна. Вот я недалеко, как несколько дней назад вернулся из командировки из Афганистана. Это совершенно дикая, нищая страна, ну, об этом даже как бы невозможно рассказать в рамках передачи и не ограничиться одним фильмом. Но даже там сидит какой-то, значит, Дагханин, Манджахет, ну, трудно разобрать, это все у них так настолько параллельно. И уже делают в казане, готовят попкорн, так что все в порядке. И на фоне всей, всей этой дикости и убогости этот попкорн, который опять же оказался там посредством идеологического или какого-то физиологического влияния Америки, это, конечно, смотрится дико, но это есть.
А рядом стоит какой-нибудь американский приемник или там японский, да, из которого музыка американизированная или нет? Или до этого не дошло?
С этим сложно, потому что нет ни электричества, ничего остального тоже. Попкорн есть, и больше ничего нет.
А почему вот это происходит? Почему так манит этот мир попкорна?
Так вот, потому что это же засилие этой массовой культуры, она ведь везде. Вот можно зайти там, допустим, в приличный дом, и там будут смотреть какой-то боевик американский. Mm-hmm. Хотя, допустим, эти люди, которые, с которым я всегда относился с уважением, как к людям достаточно развитым и духовным, вот они это смотрят. Или едешь в машине, поймал машину, допустим, едешь, человеку там 50 лет, а он слушает там какой-нибудь радио Максимум. Не радио ретро там, или не эхо Москвы, это я вам комплимент такой делаю. А слушает какую-то совершенно идиотскую музыку. И она ему уже теперь она ему уже ближе, чем, допустим, я не знаю, там, Шульженко или Бернес.
Но вы сами через это не проходили, через эту борьбу с Америкой, с культурой, скажем так, американской, когда вы были подростком. Наверняка тоже вам хотелось слушать какие-нибудь запретные записи,
читать
журналы?
Нет, мне, кстати, этого никогда не хотелось.
Нет?
Не знаю, почему. Ну, не хотелось. Я нисколько не рисуюсь сейчас. Угу. Вот. А потом, тогда же, когда я был подростком, слава богу, этого не было у нас в стране. А может, и не слава богу, что-то все равно должно было быть.
Конечно. Вы в Москве родились?
Нет, я вырос в Казани, в Москву я переехал лет 15 тому назад. Так что, может, до провинции это тяжелее как-то доходило, чем до Москвы.
Ну, а как всякие школьные ансамбли, то, что, потому что я так знаю, что мы, в принципе, все с вами одного поколения, где-то, наверное, год 60-е рождения у вас, да?
Ну, как-то всегда хотелось какого-то раскрепощения, естественно, в нашем возрасте. Угу. Все мы гонялись за джинсами, и основной валютой детства была жвачка и переводные картинки.
Было?
Все это, конечно, было, да. Вне всякого сомнения, это, с одной стороны, это тоже была убогость нашего режима. Конечно, все должно было быть в нормальных пропорциях. И я не против того, чтобы вот была здесь американская культура, это не значит, что я какой-то там... шовинист. Mm-hmm. Ради бога, пусть все будет, но при этом должна быть своя культура у государства, которой, в общем, на сегодняшний день практически нету. как-то не прискорбно. Потому что ни кино, ни литература, в общем, ни театра, по большому счету, нет на сегодняшний день в России. Особенно сейчас, после кризиса.
Но откуда же тогда была такая эйфория в 91-м году, когда мы так стремились освободиться от этих кандалов и свергали этого Дзержинского с Лубянки, да? Не предполагаю, во что это все в итоге выльется. Воли так хотелось.
Ну, это было естественно для нас тогда. Конечно, нам хотелось знать и как бы общаться с миром. Это было нормально. Но, к сожалению, только это и осталось-то. Ничего другого-то мы никакого, ничего другого мы не дали взамен. Ни народу, ни представителям культуры этой страны. Абсолютно. Так бы, все на этом уровне осталось. Вот на уровне, там, я не знаю, 89-го года. И до сих пор мы свергаем эти мысленные эти памятники Дзержинского. Тоже ведь бред какой-то был.
Я вспоминаю почему-то случайно совершенно. Вспомнил свою учительницу по литературе. И там 8 или 9 класс, когда изучали, скажем, Лермонтова и Героя нашего времени. И она вот совершенно, наверное, не желая того, из нее просто выскочила эта мысль. О том, что сейчас, ну, в то время, я имею в виду, там, середина 70-х годов, сейчас нет, говорила она, героя нашего времени. Вот сейчас, если в 90-е годы, в конце тысячелетия, если в России герой нашего времени, это практически вечная проблема, как вы к этому относитесь? Если человек или образ, которого можно было бы назвать героем времени?
То есть из непосредственных лиц должен быть?
Нет, ну, скажем, собирательный.
Или такой собирательный образ, да? Мне как-то сложно ответить на этот вопрос. Хотелось бы его увидеть. Не знаю. Ну вот, допустим, многие какие-то мои фронтовые товарищи, это достойные люди во всех отношениях, причем такие люди достаточно эрудированные, образованные, тонкие. Но они же за пределами нашего поля зрения. Мы их не видим, не знаем, в общем-то. У нас-то на плаву, к сожалению, совсем другие герои, да, абсолютно иные. На которых, честно говоря, ну, мне-то в моем возрасте уже как бы и неловко на кого-то ориентироваться. Ну, вообще, молодежи я бы рекомендовал бы, да, на них ориентироваться.
Что, ваши фронтовые друзья, это друзья по Чеченской войне?
Ну, почему? Я был в Таджикистане достаточно долго. И вот сейчас с Афганистан. Так что у меня такой большой спектр знакомств или дружбы, будем так говорить.
А есть среди них люди, которые вписались в сегодняшнюю жизнь?
Это безусловно. Да? Это война, она ведь весьма относительно преломляет сознание человека. Потом все равно надо как-то жить, как-то вот крутиться. И это только так кажется. Это существует иллюзия, что вот человек отвоевал, и в нем нравственный стержень непоколебимый, он такой порядочный и так далее. Все это ерунда. Есть действительно люди, которых этот как бы нравственный стержень превалирует. Но их, к сожалению, единицы.
На войне проявляются лучшие качества человека или худшие?
Ну, и так, и иначе.
У кого что есть, наверное, да?
Да, все же мы состоим как бы... половину из плохого, из хорошего. Так что, ну, у кого-то какая-то догма все-таки преобладает, вот она и проявляется в первую очередь.
В Таджикистан вы поехали как журналист?
Ну, мы как кинодокументалисты работали все время. Но в Таджикистане было и интереснее, как-то и проще, чем в Чечне. Чечня это так по сей день не осталась загадкой, эта война. Ну, то есть, как бы все ясно там, но, к сожалению, нет аргументированных документов на руках, которые можно было предъявить тем или иным лицам.
И поскольку вы здесь уже шлете вопросы, несколько вопросов с пейджера для нашего гостя, для Сергея. В России есть чеченский синдром, а вот любой серб не дрогнет по отношению к косовару. Это объясняется наличием государственной идеи. Комментарии есть к этой теме у вас, Сергей?
Это больше утверждение, чем вопрос. Да. Так что пусть останется без комментариев.
Благодарим за интересную и содержательную беседу Сергея Говорухина. Скажите, чем занимается ваша мама? Мы знаем, что она очень красивая женщина.
Да, она очень красивая женщина. И уже много лет преподает мастерство актера в Казанском театральном училище. Очень талантливый и педагог, и режиссер.
Я напомню, что это Сергей Говорухин. Давайте, я хочу напомнить нашим друзьям, слушателям, что впереди нас ждет еще «Рикошет», и мы, как, кстати, будем обсуждать именно эту тему, на которую мы сегодня говорим с нашим гостем. А пока я бы хотела несколько телефонных звонков все-таки успеть принять, поскольку обещали. Сергей, вы можете наушники взять. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, пожалуйста.
С вами говорят ваш постоянный покупатель. У нас есть дисконтная карта. Будьте любезны, мы хотим теперь купить у вас телевизор.
Вы знаете, мы не продаем телевизор.
Мы
продаем только идеи. Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я бы хотел спросить, Меня потрясло вообще освещение в средствах массовой информации чеченской войны. То есть герой у нас был бородатый чеченец. Но ведь, наверное, героизма у русских солдат было не меньше.
Простите, это вопрос, да?
Уехал уже наш слушатель. Пожалуйста, Сергей.
Да нет, он, значит, какую-то не ту информацию просто читал. В общем, она была достаточно объективной. Просто информация по поводу героизма чеченских боевиков исходила, как правило, из изданий или телеканалов, которые работали на той стороне и получали за это приличные деньги. Вот это тут очень хорошо надо себе в этом отдавать отчет. Им за это платили, поэтому они были героями, чеченские боевики, а не российские солдаты.
Добрый день, здравствуйте. Алло. Алло. Да, слышим вас, пожалуйста.
Я бы хотела обратиться к Сергею с таким предложением. Сергей умница, порядочный человек. Приятно было слушать эту встречу. Не хочет ли он, или вернее, пусть подумает над тем, чтобы создать в нашем государстве идеологию, потому что, судя по тому, кто у нас у власти, хотя, конечно, Примаков очень порядочный человек, по-моему, один из всех, кто там есть. И вы бы могли бы создать, идеологию, может быть, и не участвовать в политических там играх, как сейчас происходит, а вот именно используя свой ум, талант, порядочность, и спасти как-то наше государство.
Спасибо.
Я думаю, это задача для, по меньшей мере, мессии.
Нет, это задача, по меньшей мере, для президента. Но, значит, чтобы стать президентом, надо потратить лет 40 жизни. Или стать им, и тогда уже ты не будешь способен создать никакой идеологии. Или, скорее всего, все равно не стать. К сожалению, на моем уровне это... все, что могу я делать на своем уровне, я делаю.
Так или иначе, способны ваши фильмы, например, как вы считаете, изменить каким-то образом идеологию или восприятие каких-то вещей?
Для того, чтобы изменить идеологию таких фильмов, как мой, я имею в виду не по его, творческим качествам, а просто хотя бы на эту тематику, их должно быть 10-20. Должны быть книги, должно быть еще что-то. К сожалению, одна картина, она не гипертрофирует сознание человека. Это должно быть последовательное культурное воспитание, такое, как мы получали в лучшем случае во времена нашего детства.
А вот средства массовой информации, на ваш взгляд, каким образом способствовали нашему восприятию, формированию нашего восприятия этой войны чеченской?
Сложно сказать вообще достаточно. Как бы все это было и удачно, и неудачно, с другой стороны. И потом средства массовой информации не были и подготовлены к этой войне. То есть какой-то изначальной-то не было обработки. Вот если была война во Вьетнаме, так всю Америку трясло от сознания того, что надо немедленно поехать во Вьетнам и навести там порядок. У нас они не были изначально к этому готовы и растерялись после того, как все это случилось. Вообще это сложно. Меня как раз ранило, когда я лежал в госпитале и убили Листьева. И когда вдруг стали выключаться телевизоры, наступила минута молчания, мне стало очень стыдно за средства нашей массовой информации, потому что это действительно было очень как-то нечистоплотно, что ли, на фоне такой войны, на фоне таких жертв. Устраивать поминки по такому, в общем, достаточно посредственному журналисту, и тем более, насколько мы теперь все понимаем, человеку убитому не за просто так, а за очень крупные деньги.
Кстати, к вопросу о героях нашего времени. Вот в ту пору как раз, это был 95-й год, если не ошибаюсь, 1 марта 95-го года был убит Листьев. Это было действительно похороны национального героя.
Да. Нет, я помню, я лежу в госпитале, заходит санитарка, начинает мыть полы. И плачет. Я говорю, ты что плачешь, мать? Она говорит, а как же теперь жить? Я говорю, что такое случилось-то? Она говорит, а вы не знаете, вот сегодня или вчера там убили Листьева? Я говорю, как же тебе, мне-то не стыдно об этом говорить-то? И вообще вот перед лицом трагедии, которая происходит в стране, устраивать такую помпу из убийства одного человека, конечно, этот момент, он у меня навсегда застрял в памяти, поэтому я особенно никогда не относился так благосклонно или хорошо к средствам массовой информации, а после этого стало относиться еще хуже.
Я, кстати, еще вспомнила один эпизод, который тоже был достаточно спорный, очень много вокруг него было разговоров, когда НТВ, помните, показала расстрел в Чечне, да?
Казнь.
И тогда как раз шли разговоры вот на эту тему, а можно ли показывать такие вещи, имеет ли право, насколько это действительно не постановка, это документальные кадры.
Не, ну почему показывать можно, только надо было параллельно показывать, как аналогичным делом занимались и мы. Мы ведь там до сих пор не можем поменять наших пленных, которые находятся в большом количестве в Чечне, только потому что мы их пленных практически не доводили до расположения части. Это вот был такой особый элемент героизма. Вывести безоружного чеченца и его расстрелять где-нибудь. Так что надо было это вот как бы запараллелить, чтобы и с той, и с этой стороны показывали. Mm-hmm.
Сергей, скажите, сегодня вы занимаетесь этой темой как ветеран, как и журналист, как кинематографист, как я имею в виду пленные, я имею в виду судьба ваших товарищей, которые вернулись, или те, которые находятся в плену. Каким-то образом участвуете в этом движении?
Ну, мы помогали, как могли. Мы просто как никогда не афишировали, посылали какие-то деньги матерям, которые вот по сей день сидят там в Чечне в надежде найти своих сыновей. Делали там всевозможные репортажи в прессе. Ну, в общем, к сожалению, на нашем уровне это проблема нерешаемая. Все, что мы могли сделать со своей стороны, мы делали. Ну, не более того, увы.
А вы за ранение какие-нибудь деньги получаете? Пенсию или что-то?
Не, ну, пенсию, естественно.
Да?
Да.
Не секрет, сколько?
Не секрет, 350 рублей. И также еще самое интересное, что я являюсь инвалидом труда. То есть, хоть я и получил ранение в боевых действиях, но поскольку я не был военнослужащим, то я являюсь инвалидом труда. Вот такая у нас в стране в этом отношении ситуация. Любопытная.
Напомню, что это Сергей Говорухин. Еще один звонок, или два даже. Успеваем? Я уже у Саши спрашиваю Климова, да? Успеваем два звонка?
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Извините, пожалуйста, я не всю передачу слушала.
Угу.
Вы знаете, дело в том, что вот идеология, вот мы ждем, что нам спустят сверху. Это наше поведение, это наше состояние, наше видение мира. Почему у вас столько пессимизма? Вы ведь не видите, что в Москве нет театров, нет кино, нет того всего. Да 4 оперных театра. Когда это работало в Москве?
Угу.
Сколько театров, сколько студий? Все забито, билеты невозможно достать. Ребята, ну что вы молодые. Ну разве можно так относиться к жизни?
Хорошо.
Почему
спасибо.
вы навязываете нам свой жуткий пессимизм.
Спасибо вам за вопрос, но этот вопрос я уже опускаю, поскольку вы уж извините, возьму на себя смелость ответить за всех, что тут уж точно мы никому ничего не навязываем. А что касается пессимизма, я думаю, что Сергей скажет по этому поводу.
Не, я как раз такой жизнерадостный оптимист, иначе я бы давно где-то в веревке болтался. Просто я, как бы, наверное, больше аналитик, я вижу то, что происходит, и неоднократно всегда об этом предупреждал, и мне все говорили, ну, ты пессимист.
Угу.
Потом оказывалось, что я, как правило, был прав. Поэтому, а что касается театров и искусства, это, во-первых, это все блеф, можно легко купить билет в любой театр, это не то, что раньше там. В метро на Таганке стояли
ночам
с плакатами, да, и просили лишний билетик. А потом дело ведь не в том, сколько театров работает, а дело в том, каков творческий потенциал этих театров. А он, к сожалению, очень низок на сегодняшний день.
То, что касается Станислава Говорухина, я предполагала, что эта тема возникнет у наших слушателей. А вот вам два мнения. Один пишет: Владлен, отец Говорухина может гордиться сыном. И вопрос. Скажите, пожалуйста, вы единомышленники с отцом? Разделяете ли вы его политические взгляды? Спрашивает Лариса.
Я вообще человек настолько далекий от политики, мне это так неинтересно. Впрочем, как и он, его постоянно приписывают каким-то непонятным кланам, а на самом деле он председатель комитета по культуре и пытается в силу своих возможностей заниматься необходимым делом, вот как и я в том числе. Его же политические планы, они предельно просты. Он за идеологию здравого смысла. И поэтому здесь не может быть какого-то разделения на коммунистов, на демократов. Ну, это вообще не серьезно, я считаю. Применительно к нему и к любому нормальному человеку.
А он смотрел ваш фильм?
Да, конечно.
И что сказал?
Ну, понравилось.
15:59. Это был Сергей Говорухин в эфире «Эхо Москвы». Сергей Говорухин умер сегодня утром. Прощание с режиссером пройдет 29 октября в субботу. Панихида начнется в 11:00 утра в Большом зале Дома кино на Васильевской улице Москвы. И мы выражаем наше соболезнование всем родным и близким Сергея Говорухина. И Станислав Сергеевич, держите, пожалуйста.